И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Продвигаемся. Да. Замечательнейший был эпизод. Замечательнейший просто, блин.
Сейчас будет еще не хуже. Там все приближается к концу сезона. 12 и 13 эпизод у нас остались. Угу. Сейчас стало быть 12. Вот он ничуть не хуже предыдущего. Там очень все прямо. Все очень хорошо. Отлично просто.
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Считается все с того, как обычно, там маленькая видеозарисовка в начале эпизода. Там то показывают иногда в разных эпизодах какое-то некое прошлое, некие такие приквелы, флэшбэки. А тут нет, тут уже все очень сильно спрессовано, все очень напряженно, поэтому текущее время. Там, где мы остались в предыдущем эпизоде, а именно, когда был звонок тревожный. Что на Хэнка Шрейдера
готовится покушение.
Да. Да. Все уже, вот наркоконтроль, там офигенный Chevrolet Suburban, куда погружают Скайлер, детей, собирают вещи, и всех собираются увозить в дом к Шрейдерам, чтобы их всех там охранять в домике. Вот. Все очень нервничают, бегают. Уолтер собирает шмотки какие-то, его жена спрашивает, а сам зубную щетку ты взял, где твои шмотки? А я, говорит, никуда не поеду. Говорит, в смысле ты никуда не поедешь? Нас же всех убьют. Говорит, вас всех убьют, если я буду с вами. Охотиться-то на меня на самом деле, а никак не на кого-то еще. Угу. Все равно, там это же опасно, там же ОБН, он говорит, это, говорит, не поможет. Ну, в том смысле, что вы же не просидите всю жизнь в этом домике под охраной спецназа.
Да.
Уж явно совершенно. А как только вы куда-то выползете, вот тут же
вот,
с вами что-нибудь не случится.
Это же всегда, то есть, это настолько сложное мероприятие, обеспечить вот подобную охрану, там от чего-то отвлечь людей от исполнения служебных обязанностей, чтобы они там на крылечке сидели с винтовками. А сколько вы там просидеть можете? До обеда? Или
следующие,
или до ужина,
а потом следующие.
Нет столько людей нигде, вообще сложные мероприятия. Только в кино так бывает.
Не, ну в самом деле до выяснения их могут каким-нибудь спецназом-то прикрыть в самом деле. Ну почему нет? Там же имеется в виду, что там пара дней, потом всех найдут негодяев и нейтрализуют.
А если не найдут? Тут вопрос-то, ты же понимаешь, кто убить-то хочет? Покажите пальцем, где эти крадущиеся в ночи душегубы киллеры там,
ну, потом,
с мегавинтовками.
Потом, ладно, вы, например, этих-то вы нейтрализуете, а организация-то останется, она еще пришлет.
Так точно. Тут в этом деле главное никуда не торопиться. Вот сегодня не надо. Можно завтра, послезавтра, через год, например.
Не, ну, может быть, там у них тоже какие-то дедлайны есть. То есть, пока он ничего не рассказал, нужно его шлепнуть. Тут нужно приторопиться, придется. Но тем не менее.
Ну а если не шлепнули за два дня дальше, то что, ёлы-палы?
Нет, ну я же говорю, что тут Хайзенберг говорит совершенно справедливо, что какая, говорит, разница? Ну, поеду, ничего теперь. Он-то ясно, что он собирается разруливать ситуацию, потому что нужно не симптомы устранять,
а
причину. И он собирается как раз этим заняться. Ну, пока не очень понятно как, но что-то справедливо собирается. А он же спрашивает, а что я Хэнку с Мари расскажу? Что-нибудь придумаешь. Я, говорю, сейчас позвоню, а ты просто меня поддержишь. Вот и все.
Ты же умная. Придумай что-нибудь.
Вот. Но это прям все аж трясется. Сейчас его хлопнут. И что тебе еще делать дальше? Ну и там коронная фраза всего этого эпизодика, мини-эпизода в начале эпизода. Это не выход, это неправильный выход, должен быть правильный выход. Он говорит, было 650 тысяч выходов, теперь их нет.
Где свиньи, блядь? Мы не можем нормально смеяться. Народ волнуется.
Ой, спасибо, Клим Саныч.
Расслабились на секунду.
Погрузились в научную среду, там без свиней. Но теперь мы из нее уже вынырнули. Ну, понятно, что это ты же все это устроила. Сейчас бы мы слиняли, деньги есть. Теперь денег, благодаря тебе, спасибо, нет.
Ну, она тоже, это совершенно четко, тоже спасала семью. Потому что если зацепит ее, зацепит детей, зацепит их, этого как, у Уолтера, блин, всех зацепит. Поэтому
ну, спасала-то она делать. Странно, прямо скажем.
Ну, ей же надо было как-то хвост Сеники-Беники отрубить, я так понимаю.
Ну, адвокат-то и же, ну, да, конечно, адвокат-то и правильно сказал, что мы смотрим на твою зазнобу через разные розовые очки.
Да, да, да. Зазнобы это он Эники-Беники назвал. Да. Хорошее слово. В моем понимании зазнобы это женщина. Ну, мужик зазнобом быть не может.
Он разно шутит. Ну, конечно, мистер Уайт звонит агенту Генку Шрёдеру. Говорит, слушай, ну, ты же понимаешь, мне нужно присматривать за автомойкой. Какая-то херня. Он говорит, точно, какая-то херня. Ну, кому я нужен, я уже и так на коляске. Но ты, говорит, все равно, говорит, береги себя. Говорит, ну, а чего беречь-то? Херня же. Тут нужно было сообщить, что херня не херня, а так-то получилось, что в тебя-то уже стреляли. Да. И где гарантия, что тебя еще раз не пальнут? Ну, вот съехал, короче говоря, вот с данного конкретного эпизода съехал хитрый Хайзенберг. Ну все, детей увезли, с мелкой дочкой попрощался, уехал Суб-Урбан. Хорошая машина.
Я к ним как-то равнодушен.
Не, ну в том смысле, что вам нужно туда трех вооруженных агентов посадить, а еще четырех человек увезти. Вот как раз такой автобус пойдет это очень
да,
даже.
Да, это мне нравится в рамках их это, нынешней идиотской борьбы за экологию. Да, это вы для этого вот такие дуры всю свою сознательную жизнь с 8-литровыми движками выпускали, в которых расход бензина вообще никто не учитывает, засирает само производство этих дур, атмосферу, выхлоп этих дур засирает атмосферу еще больше, и вы тут будете окружающих поучать, как жить надо. Поучайте своих поучат, блин.
Тут должна появиться Грета Тунберг и сказать: «How dare you?»
И заплакать.
Выпустили резиновую ненастоящую женщину, которая при пенетрации сзади говорит голосом Грета Тунберг: «How dare you?»
Вот. Да. Острее технического прогресса индустрия шагает, блин.
Это смешно. А что? А у мистера Уайта, между тем, никакого прогресса. Сплошной регресс, депрессия, грусть и тоска. Потому что он сидит на заднем дворике около бассейна, вертит верный курносый револьвер Трудер LCR. Так. Он делает так. Уи-уи-уи-уи. И каждый раз останавливается и стволом смотрит на него. Вот такой. Не считается. Еще.
Не считается, да.
Вы снова смотрит на него.
По-моему, пить тут или не пить? Если выпадает не пить, перебрасываем.
Но ему стрелять-то в голову себе не хочется как-то. Только все стало налаживаться, черт да. возьми. А тут как в голову стрелять, ну это же неправильно. Ну и наконец, то ли с третьего, то ли с четвертого раза, уже не помню, почему-то револьвер начинает показывать на какое-то растение, которое стоит в горшке. Ландышеобразного вида.
Ландыш серебристый.
Вот. Смотрит он на растение. И талантливейший актер Брайан Крэнстон тоже смотрит на это растение так-то с перекошенным лицом. И видно, что у него появляются какие-то мысля. Все.
Как его применить, да.
Да. Дальше шикарная совершенно сцена. Ну как шикарная сцена? Фраза шикарная.
Кстати, а? Извини, перебью. У нас ландыш это какое-то это сугубо лесное растение, которое любит сырость и тень. Где в Альбукерке посреди пустыни могут расти ландыши, я не знаю. А в горшке на солнечном дворе тоже как-то.
Слушай, там этих ландышей такое количество разновидностей, да. Что просто ужас. Как каких-нибудь тоже фикусов. Разновидность уже миллион оказался. Я думал, что фикус это в горшке фигня растет. Да.
До неба, блин.
А потом в Таиланде я увидел 30-метровый фикус и решил, что я фикус дома заводить не буду, мало ли что.
Он, говорят, на бесплодие влияет. Если есть фикус, то детей не будет. Басня такая есть.
Ну, что-то, учитывая наличие 65 миллионов таиландцев и огромного количества фикусов вокруг, видимо,
может,
не работает.
Может, они не под фикусом или в другом месте.
По-моему, там невозможно не под фикусом. Там, по-моему, везде фикус. А, и акации, опять же, акации. Грозди акации, цветы эмиграции. такая вот фигня, на нас в детстве прищепляли.
Да.
Ну и опять же, такая же штука, только длиной метров 5 или 6, с вот такими вот этими самыми мешками с зернами.
Да, да, да. Я там первый раз увидел, я в детстве на Украине, мы из них, по-моему, какие-то свистульки делали, да. Там... И выглядит подозрительно. Да. Такую в рот не потащишь, нет.
Во-первых, она не поместится. Вот, так что я думаю, что ландышей тоже может быть такое количество разновидностей. Тут нужен суровый ботаник, чтобы там сказал, что их там 160-385 видов, и вот ландыш альбукеркский.
Да, я надеюсь, создатели проверили, да.
Ну, там, если что, потом будет этот ландыш прямо с табличкой, что это конкретно за растение такое. Поэтому, если пацаны, которые в ботанике секут, или девчонки, нам подскажут, будем признательны, что это за штука такая. Может, они, конечно, придумали, тоже знаешь, это же художественное кино, в конце концов. Нам же про Ивана Грозного все рассказали, это же художественный фильм. Что вы...
Докопались-то, блин, да.
Вот. Это тоже художественный фильм. Ну, что делать? Может быть, там не настоящий ландыш, но тем не менее. Дальше отличная сцена в доме агента Шрёдера. Сцена вся просто хорошая, фраза агента Шрёдера офигенная, потому что вокруг бегает Машка и говорит: «Так, а где Уолтер?» А он не поехал. В смысле не поехал? Ну, потому что он считает, что это ерунда. Если бы ты, Стив Гомес и твои ребята затолкали его в машину, он уже был бы здесь. Почему вы так не сделали? Потому что мы не в нацистской Германии, агент Шрёдер.
Ну, Машка дура отбитая просто. Настоящая, так сказать, супружница.
Да, она младшая относительно Скайлер. Скайлер там небогатого ума, а младшая так совсем.
Ну, вообще, ты знаешь, это всегда выглядит как-то странно, вот с моей точки зрения. То есть муж да жена одна сатана, и они друг на друга оказывают взаимное влияние.
Ну, конечно, то есть, по идее, вместе.
Да, если вместе живут, то Хэнк Шрёдер должен поглупеть под воздействием Машки, а она поумнеть.
Так, да. Может, так и было. Мы же не знаем, какой он был раньше. Это он теперь поглупел, а это она еще и поумневшая.
Ну, как такое можно терпеть? Это же вообще рот закрой. И сиди молча, блин. Как там? Когда я захочу узнать твое мнение, я тебе его скажу, блин. Ну что это за херня? Ну да, давай.
Ну, тем более экстремальная ситуация. Вот с такой душевной конституцией, ей тетеньки вообще не должны в экстремальных ситуациях никакого участия не принимать.
Да ни в какой, вообще. Да ни в какую ситуацию. Если ты взрослый человек, то руководство эмоциями. А что вы его не схватили и не затолкали? Сейчас тебе сейчас затолкают, сложат пополам. Что-то туго, туго сегодня идет. Я его сложил пополам.
Ну что, тут же появляется Стив Гомес, которому Хэнк сообщает, что послушай, ну кому я нужен? Я вообще даже не работаю. Просто кое-кто не любит мой стиль свободного времяпрепровождения. Как только я стал работать по Густаво Фрингу, тут же все: как по Густаво Фрингу? Это что? Дядя Хэнк, это что? Человек из куриного ресторана? Ну, это уже все. Проговорился уже при родственниках. Уже все, пофигу, ладно, давайте дальше. Короче, это самое выгодное прикрытие для самой большой метамфитопродажной сети на всем юго-востоке. Вот так вот. Езжай, говорит, в прачечную, обыщи там все, посмотри улики, зацепочки. Ну, ему тут же коллега говорит: так на основании твоей херни нам ни один судья ордера не выпишет. А говорит: ордера? А как насчет старого доброго подъехать, поговорить? А, я ж забывал, ты никогда этого ни хрена не умел. Ну, и тут же Гомес такой:
это была заводка. Да, да, да.
Все уже. Стив Гомес вместе с агентом. Нет, не так, обратно. Собака-овчарка привезла Стива Гомеса и еще одного агента в прачечную. Ага. Собака немецкая очкарка. Она, правда, немецкая, но тем не менее, какая-то овчаркообразная собака привезла их. Ну и агент, давай раскручивать управляющего, единственного белого человека во всем этом бардаке, как раз подельника Фринга, подчиненного. Говорит: слушай, нам нужно досмотреться. Говорит: а на каком основании? Слушай, ну, мы вот наркоконтроль, мы взяли одного повара, у него в халате нашли героина, а он говорит, что это не мой героин, а мне его подкинули, потому что он у меня в халате, еще не значит, что он мой. Ну, понимаешь, такая вот херня. У него там какой-то родственник, сенатор США. Если мы не проверим, то нам будет плохо. Поэтому мы эту ахинею должны проверять. Слушай, говорит, управляющий, ну, начальства нет. Начальство уехало в другой город, а когда вернется, неизвестно. Вот, извини. Сейчас я пойду к судье за ордером. Все, ты абсолютно прав. Все должно быть только по закону. Только по закону. Сейчас мы приедем в 20-ром с собаками. Дня на два закроемся. Как на два?
Степан Гомес. Профессией владеет. Молодец, да.
Слушай, ну это в самом деле. Может быть, лучше вы осмотритесь. Ну вы же быстро, хоть. Элементарно. Очень. Все этот самый своих тех всех гондурасцев выгоняет
на мороз.
На мороз, да, на Альбукеркский. Ну и собака, давай их водить, исследовать все это дело. Они там фоточки фоткают, собака ходит, нюхает, но там все сделано герметически, ничего не унюхать. А внизу в это время дико страдает Пинкман и Негр Тайрус. Негр Тайрус, как обычно, с непроницаемой харей такой. Гордо сложив руки на грудях, у него, как обычно, трубка в руке зажата, звонок, ну да, Джесси вырубает машину, все, никакого синтеза, на всякий случай, мало ли что. Звонок, такой, да, спрашивает Негр Тайрус, ему что-то говорят, и он так это, тебя, он, просто видно, что Пинкмана он вообще не ставит, не то, что в грош не ставит, он его вообще еле замечает. Он для него примерно как вот этот прибор, который метамфетамин варит, не больше.
Как это у нас говорили? Козлёнок, да.
Вот, козлёнок. Ну и, конечно, тут опять же штришок такой, что Пинкман протягивает руку к трубке, чтобы он протянул руку, ему отдал трубку, а это даже с места не двигается, смотрит так. Ну и Пинкману приходится делать два шага к нему и из руки забирать трубку эту.
Дает понять, кто тут главный, да.
Да. Вот-то как раз негра заставили сыграть отлично, потому что он что Уайта, что Пинкмана вот просто вообще не видел, с ними не разговаривает, ну, кроме необходимых каких-то фраз, когда уж совсем невозможно не ответить для работы. Не уважает ничего, это просто мебель для него вообще. Вот все ему сказали, эту мебель обслуживать, ну, что делать, будет обслуживать.
Угу. Правильно как-то делает, да.
Вот, вот видно. Уголовник, то есть человек, а это мужики. Причем в самом лучшем случае. Все, на трубочке наш знайка Джанкарло Эспозито ака Густаво Фринк, весь такой аккуратненький, в очочках. Говорит, ну, ты что, говорит, видишь, что там наверху происходит? Представляю себе. Ты в курсе это из-за кого? Говорит, да, я в курсе. Но, говорит, добро, говорит, тебе не дам. Очень странный диалог. Говорит, добро, говорит, тебе не дам. Если что-нибудь окончательное с мистером Уайтом произойдет, то у нас будут проблемы. Ну и ему знайка говорит через некоторое время: я найду адекватный ответ и вешает трубку. Вот, конечно, вот эти вот все многократные обсуждения с Пинкманом мочить Уайта или не мочить Уайта. Они меня
это неправильно.
Они повергают просто в удивление откровенно. Я понимаю, что он один раз обсудил, имея в виду, что ценный коллега, а он весь такой за современный бизнес, за бизнес-управление, за HR, за социологию. Ну, молодец, конечно, молодец. Тут один раз он обсудил, ну все же.
А зачем с ним обсуждать?
Нет, ну один раз, чтобы мотивировать сотрудника и показать ему заинтересованность начальства в его мнении, ну можно, почему нет. Если на самом деле за современное бизнес-управление такое положено делать. Не смотри, что метамфетамин варит. А тут он представляет дело так, что ситуация вышла уже из-под всякого контроля, потому что он же это. Он, понятно, что это не из-за Уайта. Но он-то представляет всем, что это именно из-за Уайта, а конкретно Пинкману. То есть, пока Уолтер Хайзенбергович сидел где-то и не отсвечивал, но он просто не отсвечивал. А тут он стуканул ментам, получается. А это уже как бы уже все. Уже не нужно, значит, спрашивать пинкмановского разрешения. Не нужно просто ему принести голову мистера Уайта и сказать: видел? Вот результат. Все.
Ну, тут я бы сказал, что это скорее, ну, просто жизнь так сложилась, что вот жена, вот сестра, вот ейный муж мент. Но ты вот не нужен с таким родственником. Если там через тебя какая-то херня получается, не обязательно говорить. Это просто сам факт наличия подобного персонажа в родственниках, он недопустим.
Ну, когда в КГБ принимали, да и в милицию тоже, родственников-то проверить надо, что там за родственники. А в наркомары тоже, наверное, надо проверить.
Да, мало ли у тебя там уголовники какие. Зачем ты нужен с уголовниками? Это только в Америке. Один брат возглавляет
мафию.
Да, главную ОПГ города Бостона, а другой брат заседает в американском сенате. Вот это да, вот это семья, я понимаю. Вот демократия это и свобода настоящие.
Да. Нет, я к тому, что это идеальный повод условно-законно шлепнуть мистера Уайта. Потому что он явно стуканул ментам. А это значит, что он не сидит где-то там, засунув язык в жопу, тихо, а прямо пошел на контры.
Пакостит.
Вот. Причем по уголовным меркам это такие контры уже строго недопустимы.
Да.
Нет, ну давай снова обсуждать с Джесси какие-то его эти мнения. Убивать, зачем? Не убивать, что зачем? Это такое? Вот в самом деле это
удивляет. Это мне немедленно напоминает художественный фильм, я какой-то тут смотрел, этот выживший, уцелевший какой-то там с Марком Уолбергом, по-моему, где там разведгруппа американская бегает по Афганистану и встречает какого-то там пастушка и дедушку-пастушка. Что с ними делать?
Голосовать.
Давайте проголосуем, говорит командир. Я аж на пол пересел. Да. Чтобы башку-то не разбить, ёлы-палы. Оказывается, документальный случай.
Это факт.
Я аж книжку купил перечитать. Ну, там дегенерат, конечно, еще тот. Да. Не похож на красавчика Марка Уолберга. Ну, вот вам, пожалуйста. Задачу не выполнили.
Всех
сами
убили.
Погибли. Остался живым один идиот, который все это затеял. Это что вообще такое, блин? Как так можно? Ужас. Проголосуем.
Ну вот, тут, понимаешь, тоже какое-то такое голосование. Все, Гомес ничего не нашел, они очистили помещение, эти снова заварили, конец рабочего дня, Джесси сажают в тачку с грязным бельем, завозят его в грузовик, грузовик уезжает куда-то в пустыню, оттуда выходит, садится на свою шикарную машину и уезжает.
Здраво. Вот это уже здраво. Вот
это,
здраво.
Да, это верю. Это верю. Пытается постоянно дозвониться до Уолтера, там автоответчик, ну и тут же автоответчик в обратную сторону работает, там 6 звонков от Сола Гудмана.
Угу.
Позвони, позвони срочно, позвони быстро, очень надо, я вообще по-английски с тобой разговариваю, быстро сюда. Все, приехал в офис Гудмана Джесси, там вот буквально все вот стоит кверх ногами, дым коромыслом, при входе его обыскивает жирный охранник всего. Все, опять же, другая жирная, но уже секретарша в этом бумагоуничтожительной машинке уничтожает какие-то документы. Растрепанный Гудман бабки в сумке заталкивает из сейфа. Чё ты где, говорит, позвал-то? Ну, ты же хочешь деньги забрать? А я встаю на лыжи. Знаешь такое выражение? Вот видишь человека, это я встаю на лыжи. Говорит, что, говорит, навсегда, говорит, пока ситуация не прояснится, потому что тут в городе делается как-то слишком горячо. Если что, можешь перед Фрингом забаловать за мной словечко? Ну, в память о старых добрых временах, я что-то вообще ни при чем. И дальше, говорит, не могу себе позволить подмазать не там.
Сол Гудман молодец.
Тут же он сообщает Джесси, что ты знаешь, говорит, что твой начальник отвез Уолтера в пустыню, приставил ему ствол к башке и угрожал убить всю семью. Джесси такой: ишь ты! А что ты ждал, интересно?
А что он должен был сделать, блин?
Дома у агента Шрейдера. Агент Шрейдер рассматривает на компьютере фотографии, которые наделали.
Угу.
В прачечной. Гомес сказал, что там вообще ничего нету, но этот не верит, рассматривает фотки. Он говорит, тут вроде все чисто, вот вроде все, но именно что вот вроде надо что-то еще. Все пытаются дозвониться до Уолтера Уайта, он не берет трубку. Ну а Джесси тут звонит его бывшая girlfriend Андрея. Говорит, мы, говорит, в больнице с моим младшим этим самым сынком, с Броком плохо. Ну и приезжает Джесси в больницу, достает пачку сигарет, собирается закурить, и тут видит, что сигареты с рецидом-то и нету.
Нахера это с собой носить?
И тут он начинает потрошить пачку, где сигарета, по карманам, сигареты нет. Тут он соображает, что он недавно уже был в гостях у этой самой Андреи. И пацан, видимо, сигарету спиздил.
Покурить.
Да. Как обычно, это мелкие умеют делать. И, в общем, у него прямо все это. Немедленно врывается в больницу.
Измена!
Измена! Измена!
Хотя. Он же вроде не употребляет уже. Странно. А что? Ну вот ребенок, допустим, взял эту сигарету.
Она же в стеклянной ампуле.
Да, там стеклянная ампула. Ну, ты докуришь до ампулы, и все. Она не лопнет.
Нет,
даже.
Там температура не та.
А если сообразит, что там ампула, ну, достанет. И что, жрать начнет?
Мало ли.
Ну, наверное, это что-то спрятано, уж как минимум, наркотик какой-то сильно действующий, который явно тебе. Ни к чему. Странно.
Ну, там у них все трудные подростки. И, видимо, Пинкман, примеряя на себя, понимает, что он и сигарету
бы выпил. Он бы, да.
И, конечно, закинулся обязательно. Да. Как можно
половину закинуться? Снюхал, а половину сожрал бы.
Да. И остальное в дёсны втёр.
Да.
Все, ворвался в больницу. Это Андрей кричит, что скажет докторам, что, наверное, он травился. И, скорее всего, это рицин. Они поймут, о чем речь.
Хорошее выступление. Там в больницах, кстати, четко, ну как у нас, если колоты, резаны, стреляны, надо немедленно в милицию сообщить.
Конечно.
Немедленно.
Так и там то же самое.
Я не сомневаюсь.
Так тем более, а тут яд, который еще ко всему прочему на дороге не валяется, в магазине его, в отличие от какого-нибудь мышьяка противомышиного, не купить. Там тут же сразу
да,
это.
Да. Он хорошо выступил, Пинкман, молодец. Ну, тут что сказать, эмоциональный всплеск, за мальчика переживает, то есть мальчик к мальчику.
Чувствует, что виноватый.
И баба ему нравится, и к мальчику он положительно, хотя это меня всегда удивляет, чужие дети как-то это непонятно.
Но Пинкман же жутко у нас все-таки человечный, он же все-таки не может никак в монстра окончательно превратиться, его как раз его внутренний дурачок защищает. Внутренний дурачок его защищает. Он не может побороть внутреннего дурачка. Он поэтому постоянно мочит какую-то херню, но эта херня, она, в общем, человечная херня. Потому что был бы он расчетливая тварь какая-нибудь,
согласен.
Он был бы совершенно другой персонаж, как правило, гораздо умнее. Расчетливые твари при всей мерзости их натуры, они, как правило, поступают значительно умнее.
Как Уолтер Уайт.
Вот, например. Он, правда, тоже пока еще не до конца, но уже прямо на скоростном лифте в ад находится, как мне представляется это. Приезжает он к мистеру Уайту, мистер Уайт забаррикадировался дома, сидит с револьвертом, трясется.
Приезжает... Он пропало, Шеф! Он пропало.
Приезжает Пинкман, и у них очень сложно сделанный, очень прямо хорошо сыгранный диалог. Это один из прям таких золотых моментов вообще всего этого сериала. И в смысле написания диалога его даже наши озвучальщики не смогли до конца обосрать. Хотя они, в общем, очень старались, судя по всему.
Но старались изгадить.
Старались. Ну, в общем, как обычно, потому что там в интонацию никто не попадает. Зато укладчик работает. Фраза кончается ровно тогда, когда рот закрылся. Рот закрылся, фраза кончилась. Все. Вот это вот работает, да. А и английский с русским сравнить там все-таки. Ну, даже я не говорю про точность перевода, это вообще десятый сейчас вопрос. Я говорю о том, что интонация где тебе все не то. Там же талантливее еще два актера.
Угу.
Пол и Крэнстон, ну просто отличные актеры. Которые очень сильно старались это сыграть. Видно, что там далеко не с первого дубля репетиции. Там натурально вот все. Сейчас один уже чувствует, что сдохнет, и другой чувствует, что тоже вслед за ним сдохнет. И при этом там малой помирает. И это все актеры сумели передать в силу отпущенных талантов и приобретенных умений. Но у нас что, ну вот. Вот никак. Это вот голосами они просто не попадают совсем. Ну никак, никуда. Это не так сыграно. Плохо, не убеждает вообще, потому что когда слушаешь наших, не переживаешь ни за кого. Ну только из контекста ситуации. Что понятно, что контекст очень тяжелый. Но если отвлеченно послушать, это как вот отдельно взятый драматический эпизод.
Да.
Ну как там вот бывает. В актерских ПТУ учат разыграть не целиком пьесу, а эпизод из пьесы. И вот нужно, чтобы у вас эпизод прозвучал сам по себе убедительно. Угу. Не потому, что там преподаватель уже всю пьесу и так посмотрел. Нет, вы давайте покажите вот конкретно этот эпизод, чтобы вы в него поверили. Вот в этот эпизод поверить в наши голоса невозможно вообще.
Я последнее вот на меня чудовищное впечатление просто произвело в конце. четвертого сезона «Сопраны» при, так сказать, повторном изготовлении, где там жуткая ссора между Кармелой и Энтони Сопрано под вопли там: «Ты там по бабам бегаешь, а ты у меня деньги воруешь». «Я ничего не брала! Я заорал, блин!» Там натурально Шекспир вообще. Страсти настолько чудовищные. Мастерство актерское зашкаливает. Ну, можно его подменить другим уровнем мастерства, что, собственно, и происходит. После «Как там? You've got problem. Горе хапнешь, блин!» Ну, удивляться нечему.
Да. Ну, это же натурально. Вот весь диалог, он очень длинный, из-за этого дико сложный. И в написании... И, естественно, сыграть это тяжело, потому что так или иначе, я, конечно, понимаю, что там куча дублей, и это, естественно, снимается не за один раз. Ну, если за один, я даже не знаю, им обоим надо памятники ставить, если они за один раз такое умудрились сыграть. Вряд ли. Скорее всего, нет. Но так еще хуже. Им там 6, 8, 10 дублей нужно сыграть на одинаковом накале. Это же не театр. Когда раз выступил,
да,
зажег себя, выступил, хорошо, выдыхай. А тут ты раз дубль фиганул, два. 5. Тебе нужно одинаково все время это все проживать и проговаривать, чтобы ни шаг вправо, ни шаг влево. Чтобы тебя снимают с правого ракурса, ты одинаково выступал, с тем, как тебя снимают сзади или сверху. Вот. А в силу того, что он длинный, очень тяжело это играть. Очень тяжело. Тем более, что понятно, что это же оба актеры. Ни один из них не варит метамфетамин.
Да.
Никого из них не собираются шлепнуть. И когда ты вот так кривляешься, понятно, что через 5 минут тебя начнет бить истерический хохот, потому что чё я как клоун, ну серьезно, вот чё я как клоун, а ты так вот сутки должен этим заниматься. Вот киношная смена длится 12 часов, и ты эти 12 часов должен находиться вот на этом высоком градусе проживания, это очень тяжело.
Вредно для психики. Да,
да, поэтому они все как гости.
Да. Нервы расшатаны, да, репетициями и кокаином, да. Да. Ни к черту. Да.
Мистер Уайт рассказывает, что он уже все уже. Его Фринг шлепнет, он уже стоял на коленях посреди пустыни с мешком на голове, а Пинкман его слушает. И когда хитрожопый мистер Уайт оставляет специальный револьвер на столе, он немедленно подхватывает револьвер и говорит: «Ты траванул пацана, говна кусок». Он говорит: «Я? Какого пацана? Не ври мне!» Говорит: «Ну ты давай мне просто расскажи, какого пацана я траванул? Ты мне собираешься выстрелить? Я не понимаю, в чем дело». «А там Брок, сын Андре, он типа нажрался рицина, ты ему его подсыпал, зачем ты травил пацана, и у меня сигарета пропала». Но мистер Уайт начинает истерически хохотать. Говорит: «Я-то думал, Фринг пришлет за мной свою какую-нибудь торпеду, там, Тайруса, Майка или еще кого-то, а он тебя, оказывается, прислал, да как ловко, в темную. Во, молодец! Говорит, как ты думаешь?»
Вот это поворот, блин.
«Как ты думаешь, кто мог украсть у тебя эту сигарету в шкафчике? У тебя Тайрус ее вытащил, потому что ты за ним не можешь следить постоянно, а он ловкий бандит. Это он сделал». И говорит: «Ты знаешь среди наших знакомых ровно одного человека, который детей использует, а потом убивает, по факту».
Вот это заход, а. Молодец. Да. А где он мог ему подсыпать?
Вот это полностью выпущено вообще из кино. Непонятно, как и кто подсыпал отраву этому Броку. То есть, нет, ну как Тайрус мог подсыпать, ну или там кто-то из подручных этого самого Фринга, понятно. Это просто человек, который имеет свободное время, и где-то он там за монтажом, там он вытащил эту самую ампулу, зашел, пролез в помещение и насыпал. Не интересуясь, Брок сожрет Андрея, Брок и Андрея вместе, ему пофигу. Это результат будет иметь ровно один и тот же. Это может быть. Почему нет? Это же специально обученные бандиты. У них есть, видимо, специалисты по проникновению в дом, пока никого нету, ну и так далее.
Вот пачка сигарет, а эта сигарета, она у него как, в отдельном углу лежит или как-нибудь перевернута?
Она у него перевернута фильтром вниз. Он же специально ее все время перевернул, ну типа на счастье, да, сигарета, да, последняя.
Да.
И он ее постоянно перекладывает, когда она растреплется, новую перезабивает, и снова у него все время сигаретка в обратную сторону. Он еще Уолтер Уайта прикалывал, что говорит: «Ну ты же, говорит, видно, что сразу не куришь».
Да.
Это типа у многих курильщиков на счастье такая примета.
Блин, не знаю. То есть кругом полиция, а ты тут такую херню с собой носишь. Непонятно. Так, и дальше что? Кричат, да.
Ну и чего? И, конечно, тут же до Джесси дошло, что мистер Уайт-то как прав. что это вот специально его Фринг подослал, чтобы мистер Уайта самому грохнуть, потому что он же его не разрешает ему грохнуть. А тут он так все ловко построил, что он сам его застрелит, и проблем нет никаких. Это такой Джесси такой.
Вот оно что, Михалыч!
Да точно! Но ему мистер Уайт говорит, надо тебе валить отсюда. Говорит, нет, говорит, надо разобраться с Фрингом.
Молодец.
Надо разобраться с Фрингом.
Вот оно, настоящее эмо. Думать не надо, надо впадать в психозы, хватать пистолеты, тыкать друг другу в рыло.
Причем сначала в один психоз, а потом да, сразу да, же, да, во да, второй, в обратную да. сторону.
Блин, идиот. Так-так.
Не, ну тут на самом деле две престарелые мрази, два седомудых рангутанга, а именно Уайт и Фринг на этом дебиле малолетнем играют как на флейте, чисто как про Гамлета. Ты на флейте играть умеешь, а что ж ты на мне как на флейте дудеть пытаешься? Вот на этом легко.
Шура про Гамлета был прекрасен.
Да.
Мама, вы неправильно себя ведете.
Меня чуть не разорвало, блин.
Но Уолтер говорит, разбираться с Фрингом надо вместе, поодиночке не вытянем. Ну и все. Следующий у нас кадр, как Джесси сидит в больнице и никуда не уходит. Приходит негр Тайрус, потому что, видимо, он уже на работу опаздывает.
Да.
И говорит, типа, не хочешь поехать поработать? Я, говорит, никуда не поеду, тут пацан, он болеет, ему плохо. Я говорю, поехать поработать. Ну, Джесси в отказку, тут его хватает за шкирку, но этот немедленно орёт, полная больница людей. Ай, меня посещают, позовите охрану быстро!
Это мне всегда нравится. Вот только что ты был матерый уголовник, и тут же уже к ментам обращаешься. У нас такое недопустимо. Обращение в милицию – это полная утрата вообще какого бы то ни было авторитета.
Не, ну понятно, что…
Это когда Лёша Навальный пишет донос на нацист Лёша Навальный пишет донос на нациста Марцинкевича. Вот это прекрасно. Да. Как это у них называется? Ты же мусорнулся.
Мусорнулся. Вот да. Спокойно можно мусорнуться. Ну, там понятно, господи, этот самый Пинкман весом 65 кг, это оглобля Тайруса, он его подмышку возьмет и унесет. Это вполне очевидно, он с ним не справится. Поэтому, конечно, он продолжает играть роль, которую ему Уолтер Уайт навязал.
Только что. Кричит «Stranger Danger! Stranger Danger!»
Этот тут же и ушел. Звонит Густаво и говорит, что тут проблемка с твоим варщиком, не хочет никуда ехать. Ну и тут же это.
Да.
Урегулируем.
Аккуратист.
Да. Ну а Уолтер сидит у себя на кухне и делает бомбу.
Химическую.
Да. Химическую бомбу. У него там такой тубус алюминиевый, непонятный, из-под чего там уже. Завалена какая-то смесюга дикая, и он к ней приделывает электрозапал.
Так.
К детонатору. Там что-то разобрал. А, радиоуправляемую машинку он разобрал. И там только так. Чик-чик-чик. О, заработало. Искра проскальзывает нормально. Все, сделал бомбу, снабдил ее запалом, положил ее в сумочку и. Поехал в больничку, точнее, по направлению к больничке. В это время в больничку на своей синей Вольве приехал Фринг, припарковал ее на этой многоэтажной шикарной парковке. Я каждый раз смотрю, вот мне просто вот аж зависть берет. Вот я где у нас в нашем городе 6-миллионном эти многоэтажные парковки, а также подземные парковки? Ну вот нигде их нету. Что за бред? Почему у нас нигде нельзя сделать парковки?
Ну, некоторое количество есть.
Ну, их просто явно мало. Недостаточно. Потому что у нас вот новый район, Муренбург, где я проживаю. Вот в этом Муренбурге. Просто парковок этих вот открытых, охраняемых, там, по-моему, две или одна. И, по-моему, две подземные на все это вот парковки. Ну, и все дворы забиты просто машинами. Там не то, что проехать невозможно, там ходить уже трудно.
Я когда на Лиговке жил, у меня там в конце транспортного переулка Древний советский гараж, четырехэтажный, по-моему. Я там машину ставил все время за деньги, но нормально. То есть, во-первых, ну хотя бы там снег на нее тоннами не падает, хорошо. Идти там, ну, минут 7-8 было.
Это немного.
Не смертельно, да. Так у нас, ну что, ну вот у нас в центре галерея, например. Там двухэтажная, большая, битком забита не бывает. Через дорогу у нас Стокман. Хорошая. Еще я знаю, возле ДЛТ есть стоянка по 500 рублей за час, по-моему,
вот типа того.
По 700. В самом
Остаишься.
Да, в самом ДЛТ стоянка есть. Ну, я больше никуда и не езжу, но в целом и не знаю больше. А вот у меня там комрад жил раньше в Москве, в неком Люблино, по-моему, так называется. Ну, вот новостройки. А возле них сразу громоздят вот такие же стоянки открытые, которые не, ну, там окон нет.
Да, да. Их там тоже самое окон нет.
Сразу там громоздят. Ну, это Москва, там все богатые, в отличие от нас. Ну, город богатый, я имею в виду. Ну, хотя с граждан, наверное, деньги дерут. Я помню, у меня товарищ где-то на Тихорецком, у него квартира, по-моему, с него попросили 12 тысяч долларов за стоянку
за
вот в этой вот
открытой. Охереть.
Круто, круто. Я тогда службу нес, и 12 тысяч долларов. У нас один клиент за 400 долларов четверых убил.
За 12 он бы квартал перестрелял.
Тысяч, блин, там деревню ликвидировал бы, наверное. Или микрорайон.
Вот. Ну вот в Москве там какие-то телодвижения делаются. Это тоже, кстати, всегда интересно. И еще вот у меня родственник возле метро Купчино, по-моему, жил. Вот построены огромные дома, там по 20 этажей. Вот у них вот такая вот стояночка. И там постоянно поножовщина, стрельба, мордобой, то есть, дорогие, ну, а ты не поделишь никак. А как это? Кто? Вот они там все.
Кто-то подписал.
Про проклятых большевиков, то есть, вот есть же какие-то эти градостроительные нормы, они совершенно конкретно есть, что вот дом на такое-то количество людей, при нем должна быть вот такая площадь школы представлена, дети пойдут, вот такая поликлиника, вот такие магазины, спортивные кружки, еще чего-то там, это никто не отменял, оно обязано просто быть. А вы с какой-то своей этой мудацкой уплотнительной застройкой.
Лезьте сюда.
Да, тут и так пернуть негде уже. А вы еще тут такую дуру взгромоздили, и что? А почему их никто не обязывает по закону, блин? Это понятно. Вы когда рассказываете там про каких-то большевиков, как они все делали неправильно, мне все время интересно.
А как правильно? У вас правильно?
Это вот теперь это правильно. Да, я так понимаю. Или вы бабла хапнули, разбежались, как крысы по углам. Только Лёха Навальный может это остановить.
Конечно.
Уволить всех нечестных и набрать
всех честных.
И станет хорошо сразу.
Да, потому что они будут честно выбраны.
Все на Майдан, да.
В стране Таиланде, например, просто запрещено в городах сдавать многоэтажный дом без собственной парковки.
А у нас есть находка. У нас теперь вот ты дом. Его, повторюсь, его обязательно надо строить с парковкой, это неизбежность. Но и оно со временем все усугубляется, усугубляется, строже и строже становится. Но они теперь придумали новое, что это не жилой дом, а это апартаменты. И ты здесь типа не живешь, а апартаментишь. А стадо дураков прибегает, ну тут дешевле, как ты понимаешь, квартиры стоят, они их все раскупают. А дальше начинает озираться. Что-то стоянки нет, школы нет, поликлиники нет, ничего нет. А где все это?
Вот там.
В Караганде, блин, ёлы-палы. И один другого лучше просто. Этот придумывает вот это, этот обманывает этих, этот не до... этот сначала бежит радостный, дайте я обманусь, заплачу денег подешевле, а потом, а куда все делось, меня обманули. Сборище дебилов.
Слушай, ну я говорю, что в этом отношении, вот если я уж начал приводить пример, то в стране Таиланде пофигу, там апартаменты, не апартаменты, ты ставишь дом,
да.
В нем такое-то количество этажей квартир. Значит, умножаем на 120%, и у тебя в каждой квартире должно быть 120% парковки. То есть у тебя может быть машина и еще половинка, условно говоря. Да. Чисто место, чтобы хватало на машину и на мотоцикл.
Еще гости бывают, приезжают.
Да, поэтому ты просто не сдашь дом без этого. Это невозможно. То есть, неважно, какие там апартаменты, пофигу вообще. Ну, просто
по уму,
три раза пофигу.
По уму так и должно быть. И по-другому быть не может просто. Что вы за херню тут устраиваете? Ладно, я могу понять, там какой-то исторический центр города. Там
он уже застроен.
Там невозможно все это организовать. Так и то тоже. Все эти наши клоповники. Я как-то раз помню, ходил по городу Риму. или Парижу, я не помню, они оба одинаково прекрасные, а там вот наши любимые питерские подворотни, да, ты в подворотню зашел, и там бесконечно просто какие-то наши эти жуткие халупы, там еще у меня дом 1897 года постройки там, вот с такими стенами, без обмана, в окнах вот такие стены, вот, ну, и дома, дома, дома внутрь, клоповник на клоповнике, колодцы, никакой растительности, ничего вообще нет, а в городе Риме там иду, а у них нет подворотен, как у нас, и да. Ходить нельзя, красивые двери там, ручки, люди, и как дверь не открыта или приоткрыта, а там, то есть, ну, у нас получается, что вот периметр, да, допустим, дом, а внутри еще дома натыканы, а у них просто вот по периметру стоит, а внутри там садик, фигатик там, стоянка для машин и прочее.
Со времен Тарквиния Гордова почти ничего не поменялось.
Да, и я так предполагаю, что при нормальном подходе, ну, центр города, он же, по всей видимости, если мы про капитализм, он же, видимо, для богатых, тут дороже жить, чем, например, на проспекте Просвещения, то вот это все надо нахер взорвать, а вас всех разогнать отсюда. Но оно как-то к этому, и только тогда, то есть резко сократится количество людей, проживающих в центре, там как-то резко сократится количество машин, с которыми у нас, кстати, до сих пор почему-то не борются. Если заедешь в какой-нибудь город Нью-Йорк,
Лондон,
Париж, там такая борьба идет с частным транспортом, нахер тебе машина не нужна, ты не сможешь ее там содержать, ну только если ты арабский шейх, тогда нормально там в центр Лондона заезжать, можно еще чего-то. Это ж не продохнуть. Вы их тут набиваете, 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 ставить негде, ремонтировать негде, ничего.
Проехать
негде.
Невозможно, да, проехать одна полоса в каждую сторону запаркована всегда.
Да, если город заточен под общественный транспорт, а он должен быть заточен только под него. Когда на Лиговке, помнишь, там деревья росли, да, идиотские, я сначала запереживал, когда их там корчевать начали, а в итоге-то сделали, что вот посредине выделенная полоса, там хотя бы автобус с людьми-то промчаться может следом за трамваем и быстро всех сработать. Увезти домой. Я, конечно, понимаю, в коробочке прекрасно сидеть, там тепло, вкусно пахнет, хорошая музыка играет. Я, конечно, понимаю, но а жизнь-то с этим как? Вы вообще
непонятно.
Отвлеклись.
Словом, приехал.
Густаво Фринг
на приехал на парковочку и пошел уговаривать Пинкмана. Вот работаешь. Да нет. Я переживаю. Я переживаю. А ты успокойся, ты не переживай. Нет, у меня не настроение, я в шоке, я в панике, я в шоке, я никакой. Вообще-то ребенку плохо, вы не работать заставляете.
Чисто здрасте, ваша
тетя. Да.
Я поцелую.
Потом. Не захочешь. Криксик. Криксонок. Идеальное было кино. Просто идеальное. Вроде как телеспектакль, а так сделано, просто охереть. Да, вот сейчас так уже разучились, по-моему, совсем это. Ох. Да, ну вот, короче говоря, уговаривает. Слушай, говорит, так случайно получилось, что я учредитель этой больницы. Говорит Фринк. Доктора, лекарства, клизмы, массаж простоты, все, что хочешь.
Все есть.
Да, и тебе тоже заодно можно тут организовать. Вот, проследим. Давай так сейчас сделаем. Сейчас ты, я вижу, не в состоянии. Сейчас ты езжаешь домой. Эту партию ты уже запорол, нахер ее сливаем. Я только так.
Там, кстати, вот эти вот огромные емкости, а они поскольку за раз туда заряжают исходников, так
я
сказать,
не знаю.
Это ж дорого, чудовищно дорого. Конечно.
Тем более, что оно не просто дорого, а, например, метиламин, из которого они все гонят, его же так просто еще и не купить. То есть это, условно говоря, подведомственный учетный товар, который вы воруете, это опасно просто. Оно не просто дорого, а еще и опасно. И вы вот его сейчас вылетите, потому что этот, видишь, страдает.
Ну, интересно, сколько там технически, ну, грубо
я
говоря, там
знаю.
10
я...
литров, 100 литров,
я
сколько там
заряжают. Ну, там, слушай, ты же видел, какие там
бочки? Да, да, я про то, что огромные бочки.
И бочки 100-литровые стоят, или 200-литровые, не помню. Ну, короче, 100-литровые бочки, точно.
С пчелой, блядь.
Я беру фенилуксусную кислоту из бочки с пчелой, а дальше уже умею.
Химик, юный.
Это что, химик? Да. Словом, пофигу, говорит, вот сейчас ты не в состоянии, а потом ты отдохнешь и приезжай, начнем работать с чистого листа.
Ага.
Ой, ну ладно.
Болтал.
Соглашается.
Черт языкастый.
Пинкман. Но это все не зря ломался, потому что леопардовым скоком на стоянку забежал мистер Уайт и на магнитике пришпиндолил под днище густавовской Вольвы бомбу, а сам прятался на соседней парковке,
отчаянный,
на крыше с пультом управления и вооружился маленьким биноклем театра. Ну, почти, я шучу, конечно.
Лорнетом.
Лорнировать противоположную стену. Заметьте, Фринг приезжает не один, а с охраной.
Да.
При этом вся охрана уходит разговаривать с Пинкманом, около машины нет никого.
Что странно, в общем-то.
Да. Просто весь план вытащить Фринга,
да,
он же сразу бы поломался, если бы просто у машины кто-нибудь стоял. Ну как ты туда подойдешь?
Никак.
Только может как ниндзя проползти сразу под машину.
Ну, это все время вот вызывает удивление.
Блин, просто от кого там тебя вдвоем охранять в больнице, в твоей? От Пинкмана, что ли?
Да, да, да. Человек настолько серьезный, и имея нездоровые терки с мексиканскими картелями.
Долбанутого варщика.
Где тебя хотят убить просто постоянно.
Ну, этих он всех победил только что.
Нет, меры предосторожности должны блюстись постоянно. Это ж это, как его? Как конспирация, как ты понимаешь. Это.
Вас расслабился и все.
Да, это когда ты рядовой гражданин, то тебе кажется, что ты очень умный.
И хитрый.
Им все время это кажется, да. И конспирация у них, я с интересом всегда смотрел за этими шпацкими конспираторами. Вот он ездит на машине, и у него, как ты понимаешь, отработаны маршруты, потому что он умный. Он ездит самыми короткими, он знает, где в какой ряд перестраиваться, там, как, где встать, куда, где гнать, где не гнать, светофор там и прочее. Он все знает. Вот он ездит к любовнице, он всегда ездит по одной и той же, всегда по одной и той же дороге, всегда, потому что он умный. А конспирация – это когда тебя сначала государство учит, а потом от тебя требует, а она про другое. Надо, во-первых, ездить по-разному, во-вторых, надо проверяться, смотреть и прочее, блин, ну, потому что если за тобой едут, то, наверное, с какими-то явно нехорошими, не обязательно тебя каждый раз убить хотят, как его, а его хотят убить, блин, и там ряд предосторожностей, их просто нельзя не соблюдать, и вот эти псы, которые вместе с ним ездят, ходят, их именно для этого нанимают, это они за всем должны смотреть, они все должны видеть, и они все должны обеспечивать. А вот так вот оставить машину, да вы охерели, блин. Но для кино надо так. Так, и что?
Я не знаю, извините, почему, но я даже в магазин за квартал никогда не хожу одним и тем же маршрутом.
Во-первых, скучно.
Очень, это самое главное. Что вот. Я тут буду ходить постоянно?
Во-вторых, туда иду так, а обратно по-другому.
Да, всегда. Я не знаю, зачем это я делаю, но я делаю это почему-то все время. Я просто люблю гулять.
Так.
Ну, так вот, все, пришпандолил и давай лорнировать. Ну, и тут приходит Фринг, и вдруг он около машины останавливается и начинает смотреть в разные стороны очками такой. Потом просто молча разворачивается и уходит. И только мистер Уайт с пультом такой и с биноклем. Что это было?
Интересно, кстати.
И ну, на этом серия заканчивается.
В завершение, так сказать, ну, я знаю там ряд товарищей, которые уголовников, которые обладают натурально звериным чутьем, его вообще ничем не объяснить. Вот ничем не объяснить. Я тебе, может, я тебе рассказывал там отличный случай.
Интуиция это, как правило, чудовищный опыт.
Как
просто
да,
чудовищный.
Который в этом выражается, блин, когда ты вроде не думаешь, а уже все знаешь. Финская граница, через нее идут грузовики с алкоголем в Российскую Федерацию, везут ликер Амаретто. Известный как Баба Уклач.
Баба Уклач.
Да, они доезжали, по-моему, там до Ольгина, там тормозили и ждали, когда приедет машина от встречающей стороны. Это финский грузовик, от встречающей стороны. А по дороге их, значит, тормозит ГАИ. Ну-ка, покажи-ка документы, фин. Он показывает документы, мент смотрит, что у него там в накладной написано, если алкоголь, то нужная машина. Извините, все хорошо, езжай дальше. Тот едет дальше. Доезжает, а мент уже, значит, звонит подельникам. Вот, подельники знают номер там туда-сюда, стремительно печатают якобы документы. Якобы финны по-русски ничего не понимают, как ты понимаешь, там номера машин указаны, да, вроде твое. Приезжают другие люди, значит, лезут к водителю, вот документы, давай за нами. Ну, тому-то что. Сел, тогда сотовых телефонов еще не было. Сели, поехали, едут. Его пригоняют на склад, пина, выгружают машину. Вручают ему эти накладные левые,
езжай.
Вали отсюда, да. И тот в свою солнечную Финляндию уезжает. Все прекрасно работает. Он только отъехал, тут же приезжает другая машина, загружает алкоголь обратно, везут уже на свой склад и до свидания.
Ничего не было.
Да, разбежались. Вот. Ну и вот приезжает машина, ее выгрузили, фин уехал, а забрать не могут, потому что звериное чутье. Там ничего не видно и ничего не слышно вообще. А звериное чутье говорит, что забирать нельзя. Там чисто как, помнишь, художественный фильм «Холодное лето» 53-го, где там под дверью уголовник ползал, где там баба, блин. Ничего нет. Вот ничего нет. Ничего не понятно. Все заметались, забегали, нашли бабу-экстрасенса. К бабе-экстрасенсу пришли, принесли ей фотографию. Это единственный случай экстрасенса, лично для меня непонятный.
Экстрасенсирование.
Вот. Да. Я всяких экстрасенсов батальон видел. Все обман, блин. Фотографию принесли там товарища. На что баба, посмотрев, сказала, что его убили. В живот выстрелили. У него там баба беременная была. Выкидыш там, все дела. Это настораживает, откуда ты такое знаешь. То есть, ну там знакомство близкое, что-то там пробило, узнало, обман. Так не бывает, блин. Ну, вот, вот так вот говорит. Ну, тогда ей другое, а вот склад. Про склад что можешь сказать? Экстрасенс сказал, ничего. Ничего там нет вообще. Вот ничего там нет. Абсолютно. Можно смело идти все забирать. Но поскольку все как звери, никто ничего забирать не пошел, потому что, ну, страшно и нельзя. Никто не пошел, и оказалось в итоге, что они нечаянно привезли на тот склад, на который машина ехала. Нечаянно. Они туда выгрузили. Ну и понятно, что экстрасенс ничего не чует. А вот зверье, оно чует все равно. Поэтому Густаво Фринг хороший момент. Очень хороший. Молодец, блин. Ну, были у Уолтера Уайта, в общем-то. Хотя ты смотри, какая скотина уже и взрывчатку делает. Какая полезная наука, химия, все знает, все умеет. Гаденыш, блин. Настоящая сволочь, блин.
Ну что, последняя осталась серия данного сезона.
Спасибо, Финсон.
Стараемся.
Отличное кино. Всем смотреть. А на сегодня все.